Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Сегодня 31 мая, мы в прямом эфире. Приглашаем вас, как всегда, присоединиться к нашему прямому эфиру, поучаствовать в нем. 8 800 333 1706 наш телефон. Если вы хотите позвонить, используйте этот номер. 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в прямые эфиры, на прямые эфиры Радио Теос. 8 800 333 1706. Радиотеос.ру наш сайт, к вашим услугам. Заходите, читайте всю полезную информацию. Там масса разного материала. Ну и, конечно же, можно с сайта присылать сюда сообщение, что нужно уже делать сейчас, потому что обычно под конец нашего эфира их накапливается много, и не успеваем все прочитать и даже ответить, отреагировать. Приходится завершать эфир. Итак, radioteos.ru наш сайт, на котором нас можно найти в интернет. Ну и, соответственно, слушать нас там можно. Читайте раздел «Блоги», блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. Загляните, почитайте, и в конце каждой записи можно обнаружить нашу электронную почту. На почту можно писать, естественно, в любое удобное для вас время. Ну, а читаем мы ваши письма в процессе наших живых таких вот прямых эфиров. Ну, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый, Наталья Аркадьевна. Так, ну что ж, давайте мы посмотрим. Ага, у нас есть сообщение от Леры. Вот его-то мы и начнем читать. Вот что пишет наша слушница Лера. Вчера слушала, к сожалению, не всю передачу. Очень расстроило то, что сообщила одна из слушателей про какое-то радио, точнее, передачу и слова священника. Как я поняла, он сам перешел в православие из другой веры или из другой церкви. И почему-то сказал, что в протестантизме нет Библии. Как такое мог сказать? Я знакома с несколькими православными, даже и с двумя священниками. Слушала их беседы в центре. Прекрасные беседы. Они отвечали на вопросы и как раз приводили в пример протестантские церкви за то, что там уделяют много внимания изучению Библии. Простите, но посчитала важным сказать об этом. И в литературе тоже ни разу не доводилось читать, чтобы такую, простите, глупость говорили. Ну вот так написала нам Лера.
Ну, я могу согласиться с вами, Лер. Я тоже, вот я лично сама слышала и не раз, и достаточно много раз. И даже, ну, были такие, знаешь, как круглые, типа круглых столов каких-то или каких-то конференций. И там, причем такие очень уважаемые такие священнослужители в православном мире, тоже как раз вот как бы в пример, да, вот так, как она написала, как вот в пример приводили именно то, что как раз говорилось о том, как развить вот такие группы по изучению Библии в церковных приходах, чтобы люди кто-то читает, кто-то не читает, а чтобы вот как-то, ну, это было каким-то таким, знаешь, уже...
Системным.
Ну, во-первых, системно, да, и потом, чтобы все-таки можно было бы там какие-то комментарии, какое-то руководство было бы, ну, в общем, направление какое-то бы придавалось этому, да. Вот, и как раз говорили о том, что вот очень замечательно, как бы это вот устроено в протестантских церквях, что там вот такие группы, они активно развиваются, как бы активно работают, и что в этом есть большая польза. Поэтому, ну вот просто даже исходя из этого, даже если приводят в пример, причем таких достаточно, как бы, ну, таких... ну, как сказать-то, в высоких кругах, или как сказать, но когда собираются люди, которые занимаются этими вопросами, активно их обсуждают, и такие известные в православном мире люди, и когда они об этом говорят, ну, понимаешь, как-то странно слышать, как кто-то говорит о том, что в протестантизме нет Библии, ну, это просто странно. Тут, может быть, он о что-то такое, о чем-то другом говорил, может быть. Вот какой был контекст, может быть, наша слушательница как-то неправильно поняла. как-то вот не совсем так его поняла. Ну, а с другой стороны, мог и человек тоже ведь сказать.
Ну, у всех могут быть свои мнения. Ну,
в любом случае, Лер, спасибо вам, что вы вот этот вопрос как бы уточнили, чтобы, ну, снять вот этот, потому что, тем более, что вчера же еще говорили о единстве, да, Сергей Христиан?
Да, да.
И тут бабах тебе вот такой вот.
А тут такой, да.
Да.
Ну, что ж, всякие мнения.
Сергей, бывают. У нас есть что-то еще, нет?
Пока нет.
Просто никаких тут новых. Генрих просил сказать.
Да, ну раз просил, надо сказать, Генрих, дать ему слово.
Генрих, который вчера прислал сообщение о том, что...
Да, мы не успели прочитать.
Знать о Боге, какого не успели, он пишет, что успели, что ты вроде бы даже там какое-то ему замечание сделал. Вот он пишет, пастор меня не так понял. Я вовсе не отрицал значение Библии. Конечно, наше знание о Боге и вообще мы получаем из Библии. Я про то, что знать о Боге, просто читая о нем, это не значит знать самого Бога. Кстати, сам же пастор говорил о том, что важна встреча с Богом. Я как раз про это и написал. А он стал меня учить, вроде я Библию отрицаю или пренебрегаю ей. Вы, пожалуйста, скажите об этом. Завтра не смогу поучаствовать. Это вот вчера Генрих после передачи прислал.
Ну уж извините, Генрих, как понял, так и сказал. С текста всегда не очень просто, так сказать, вот понять иногда. Тем более мы торопимся, пишем быстренько, чтобы вот успеть и куда-то. У нас звоночек есть. Давайте послушаем. Алло.
День добрый.
Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы в эфире.
Игорь.
Так, слушаем вас, Игорь.
Ну, я мнение свое высказываю. Да. А хотя Бог один и вера одна, понимание сущности Бога вот, разные во всех составах. Православное, протестантизм и католичество. Есть различия. И, например, если в православии католицизме называют Марию Богородицей, да, то если взять евангельскую церковь, веру евангельскую, да, то я со многими разговаривал, они говорят, что Мария Христородица по плоти, это уже лишает божественности Христа, будем так говорить. Хотя там Христа чтят за Бога, это бесспорно. Но. А по Библии доказуемо, что у Марии, естественно, Богородица. Она когда беременна была Иисусом Христом, Бог уже был в очреве ее. Вот тип есть. Ну и дальше, почитание святых, например, вот Стефан, православие чтят, а в католицизме, в этом, в протестантизме, как в протестантизме, как этого не отслеживается. Там говорят, естественно, на словах мы только Бог одному склоняемся, все остальное мы отметаем, в Боге и в Духе. А объяснить, как в Боге и в Духе и в истине, как поклонение идет, никто не может объяснить, что это значит, поклонение. В учении Иисуса Христа. А Иисус Христа учение толкуется у одних так, у других так. Вот где правильное толкование? Кто научит правильно кланяться. Все, что я хотел сказать.
Спасибо. Спасибо.
До свидания.
До свидания. Ну, что
вот
может?
Когда я услышала, в частности, по Христородице, да, ну мы знаем, что была такая, то, что было признано ересью, да, помнишь?
Да,
да. Да, поэтому, понимаете, уже как бы это ставит под большой вопрос. Тех людей, которые вам говорили об этом, в какой церкви они принадлежат.
Я, честно
и потом,
говоря,
опять-таки, вы с кем разговаривали? Нет, все-таки, ну, могут быть да, какие-то да, отдельные какие-то движения, да? Но ведь важно еще, с кем человек говорит. Одно дело, он говорит с людьми, которые знают богословие этого своего вот движения, своей церкви и так далее. А другое дело, ну, просто вот люди ходят.
Народное богословие,
как, кто во что гораст, да. Да, понимаешь, кто вот как, что-то, когда-то что-то услышал, научили, а еще от себя добавит и скажет. Поэтому, понимаете, вот таким образом нельзя вообще говорить и оценивать, вот, как бы, во что верит одна церковь или другая церковь. То, что вы серьезно занимались изучением богословия католической церкви, протестантской церкви, православной церкви, ну, знаете, это вот под вопросом на самом деле, потому что это действительно очень серьезные вопросы, и в них надо вникать. И я думаю, что уже достаточно того, что разделение церквей произошло не по тем причинам, о которых указали вы, а несколько по другим причинам, да, вот, ну, в частности, вот католическая православная церковь. Но ведь до этого времени церкви находили единство, и по всем основным вопросам они же совпадали.
И, кстати, до сих пор совпадают. По всем основным.
И до сих пор совпадают. И как можно говорить, что разные понимания о Боге.
Или разные понимания Евангелия. Там есть нюансы, конечно. Акценты могут быть по-разному расставлены.
Так в одной церкви может быть разные понимания Евангелия. Вот сидят люди рядом на скамеечке, как бы в церкви, или стоят рядом, да?
Да, да. И вообще, что вы хотите? Мы с вами, я имею в виду люди, мы рассуждаем о Боге всемогущем, Всевышнем Творце, и мы хотим, чтобы у нас, так сказать, все было разложено по полочкам, и все было абсолютно ясно? О вещах, которые даже, вот, говорим о вещах духовных, которые, ну, даже представить невозможно, осязать их никак невозможно, аналогию найти невозможно. Как вы думаете, у нас не будет никаких разногласий, разнопониманий, разных представлений? Христос даже, когда говорит, беседует с Никодимом, вот он говорит, мы вам рассказываем о том, что, так сказать, я видел, я знаю, и то, что, так сказать, должно быть вам совершенно понятно, естественно, что тут сложного, как бы, и вы не понимаете этого. Вспомните эту беседу с Никодимом.
Учитель Израилев, да, и да. Не понимаешь, да, вот
да,
этого,
да,
как
да,
это?
Да, ты учитель Израилев, и таких вещей не понимаешь. Вот вопрос-то, представляете? Христос начинает ему растолковывать, что должно тебе родиться свыше и так далее, дух дышит где хочет, это вот что, такие вот вещи удивительные, человек не понимал. А что вы хотите, что мы сейчас все понимаем? Ну, я странно смотрю на людей, которые бьют себя в грудь и говорят, мы вот, так сказать, верующие абсолютно 100% правильные в последней инстанции. Сразу возникает масса вопросов. Только Бог в последней.
Штамп кто поставил, да?
Да, только Бог в последней инстанции абсолютен в истине. А мы, так сказать, все около да вокруг. Кто-то ближе чуть-чуть, кто-то дальше. Но, тем не менее, есть определенный круг ортодоксии, как его принято называть, круг христианских церквей, которые определились, что есть ереси, а что есть истинное христианство, что вообще можно называть христианством. И так далее, и так далее. За многие-многие годы его существования разобрались, по крайней мере, то хотя бы только в этом. Чуть-чуть.
И потом, Сергей, Господь молится о единстве христиан, да? И, собственно, и мы призваны к тому же. Мы будем с ним спорить и говорить, потому что это невозможно, потому что вот все по-разному понимают.
Да не, я с ними
водиться. Но он же понимает, да. Что мы будем вот по-разному. Он-то знает это все.
Конечно, знал, он предупреждал об этом.
Ну, потому, наверное, он и молится.
Да, поэтому он молится, чтобы все были едины. И что же мы в противовес этой молитве будем, так сказать, друг на друга спускать всех собак и пинать друг друга, если мы молимся одному Богу?
И доказывать, что как раз все правильно, что мы разъединены.
Что я правее всех правых на свете, да? А все остальные левее, что ли? Ну, позвольте. Надо хотя бы задуматься. Бог-то как к этому относится? Вот у нас еще звоночек. Давайте послушаем. Алло.
Алло.
Да, да, слушаем вас.
Это опять я звоню.
Да.
Но мы знаем, кто объединит церковь, тот, про которого Иисус сказал, а который придет во имя свое, во его имя. А по поводу учителя, который говорил о Христородице, да, я ходил туда не один год, потом... Этот человек нас собирает в класс, и этот человек – женщина. Она преподавала.
Ну, нам. Понятно, понятно.
Вот христианство.
Спасибо, все ясно.
Так что, объединяйте, сами знаете, кто все конфессии. А ну, я смотрю, на остановке объявления висит, приглашают в туристические поездки, например, там много городов и Казань. И написано в Казани посещение храм всех религий. Я не понимаю, что это за храм всех религий. Вот уже начало положено давно.
Понятно.
Укореняться начинает все это.
Так, подождите, Игорь, вы считаете, что вот когда был задан вопрос о единстве христиан, это речь шла о храме всех религий? Единство христиан и единство всех религий. Вы разницу чувствуете?
Я знаю разницу. Чем мне ее чувствовать? Так... Я знаю разницу.
Ну так тогда, я не понимаю тогда.
Не будет единства, о котором вы говорите, никогда не будет. И когда Христос придет, найдет ли он веру на земле, сказано было. Вот будет единство, будет объединение, именно в храме всех религий. Объединение всех религий будет, я так считаю.
Оно к этому поняли, да, что вы так сказали, поэтому так будет. Мы поняли.
Совместные молитвы.
Ну и об этом сказано, об этом мы знаем, об этом написано в Библии. Поэтому вы как бы, открытие такого не делайте. Просто...
Это слово Божье, а не как мы считаем. Сищука ни к чему хорошему не приведет.
Понятно.
Так, подождите. Мы говорим о 17 главе Евангелия от Иоанна. Господь молится, чтобы были все едино.
Это зря, что ли?
Вы что-то против имеете?
И что?
Молился Господь, конечно, говорил, будьте едины, как и мы едины.
И что?
Они с Отцом и Духом Святым едины, один единый Бог.
И что? И что? И раз он молился, он этого хочет. Но
разделение церкви уже пошло тогда. И когда апостол уходил с земли, сказал, что хищные волки войдут в стадо, не щадящее стадо. Это... Вот они до сих пор и присутствуют.
Понятно.
И спасибо. Господь в Откровениях сказал, выйди из нее, народ мой, неверная жена. В любой церкви, в любой конфессии, а я уже...
Так вы-то против чего, Игорь? Вы-то против чего выступаете? Вы говорите, что не надо молиться о единстве христиан. Не о единстве волков, плевел с пшеницей, а о единстве христиан. Надо молиться или не надо молиться? Вот вы что говорите?
Христиане единые. Я в сердце не могу заглянуть. Естественно, тело Христова нельзя раздробить. Мы все...
Ну так об этом и речь идет.
Тело существует.
Ну вот тело в этом-то и вся идея.
Существует. Мы каждое воскресенье входим в тело, вместе собираемся в тело, в теле. Мы не создаем
тело, тогда о чем?
Ну тогда о чем суть-то разговора? В чем проблема, скажем так?
Суть разговора в том, что, естественно, куда денется тело от головы. Куда голова, туда и тело. Но в этом без Бога никто к нему не... Он только знает, кто истинно верующий, а кто не истинно верующий. Храм всех религий, естественно, там не все верующие.
Да что-то вы опять про этот храм всех религий-то, Игорь? Мы вообще о другом говорим,
Понятно. Спасибо, Игорь. Ваше мнение ясно. Спасибо. Так, у нас есть сообщение. Давайте прочитаем сообщение от Светланы. Так, вот что пишет. Нет-нет, это была... Нет-нет, была эта фраза. Еще говорил то, что в протестантской нельзя выпить, смотреть телевизор... И так далее. Вопрос, а чему же учит Библия? И еще, почему нас называют сектой? По-моему, это чудовищное слово. Меня это очень огорчает. Мне кажется, истинная церковь не будет бросаться такими словами, как я слышу от этого радио «Вера». А, это радио «Вера» было. Вот, теперь понятно.
Подождите, это говорил Светлана. Какой-то человек, допустим, да?
И позиции радио, в общем-то,
может... Каждого человека теперь будем ассоциировать со всем движением, со всей церковью, что ли, я не понимаю.
Да и со всем радио тоже нельзя ассоциировать, мало ли
кто как-то странно это, Светлан.
Так что есть и определенные люди, у которых определенные позиции, есть вообще очень, так сказать, маргинальные какие-то элементы в каждой церкви, которые будут, так сказать, вести себя странным образом и говорить иногда такие странные вещи. Ну, что ж теперь делать? Но, тем не менее, Христос молился о единстве. Если Он молился о единстве, значит, этого единства христианам нужно всячески искать. Не пытаться его нарушать, не пытаться его, так сказать, усугублять это разделение каким-либо образом, а пытаться услышать, понять друг друга. Мы же молимся одному Богу, одному Господу, Спасителю у нас один, понимаете? Вот в чем вопрос-то. Если мы этого делать не будем, то как мы будем проповедовать Евангелие? оно не будет проповедоваться. Потому что оно проповедуется только тогда, как говорит Священное Писание, кто хранит мир. Помните? Слово распространяется, слово сеется только у тех, кто хранит мир. А если человек или кто-либо, церковь какая-то, проповедует раздор, ну, я не слышал ни одну, ну, по крайней мере, официальную проповедь, позицию православной церкви, официальную, понимаете, которая бы официально провозглашала раздор между церквами. Пусть даже католической, пусть даже протестантской церкви, по отношению к католической или протестантской церкви. Наоборот, мы вот видим, Папа Римский встречался с патриархом нашим, да? Что это, как не доброе такое движение по направлению двух великих церквей друг к другу? Разве это плохо? Когда христиане молятся друг за друга, когда молятся об одних и тех же проблемах, когда восстают против какого-то беззакония совместно, против зла какого-то, разве мало горя, беды и проблем на земле, чтобы их решать вместе? Вот в чем вопрос-то.
Не знаю, что еще интересно, вот как бы наш слушатель, он как-то так очень, ну, как-то ему очень не понравилось то, что говорили, да, как-то он так очень, ну, немножко даже где-то возмущенно вроде бы начал говорить, ну, это мое вот такое как бы вот ощущение, которое у меня появилось. Я никак не могла понять, в связи с чем. В связи с тем, что не надо молиться о единстве, но это странно, потому что Господь молился так. Да? И апостол нас учит, чтобы мы молились друг за друга. И мне кажется, что молиться о единстве — это самое как бы, ну, святое дело. Просто потому, что, ну, мы призваны молиться о том, о чем молится Господь. Ну, наверное, Он разберется, кого куда приводить, не приводить, кто там плевело, кто пшеница, кто волк, кто овечка. Но мы призваны молиться об этом, правда? И раздор не сеять. И сказано же о том, что когда придет время, вот тогда будут как бы разбираться, где плевел, а где пшеница. И я не думаю, что разбираться с этим будем мы. Потому что мы наразбираемся, конечно же.
Это уж точно.
Понимаете, но время-то пока еще, видимо, не пришло. Это будет потом как бы решаться, когда Господь уже будет. Поэтому о чем вообще можно тут... Я даже не понимаю, о чем тут можно вообще как бы спорить или что-то можно опровергать. Мне вот это непонятно. А то, что существуют какие-то разные вещи, происходят, и то, что вот этот храм всех религий, ну, опять-таки, мы знаем, об этом написано, что вот придет человек такой, да, который все объединит, и, так сказать, и все, вроде будет так все замечательно, все хорошо, но на самом деле ничего хорошего не будет, и нас предупреждает Священное Писание об этом.
Ведь объединит, поэтому, ну, ведь, подождите, Наталья Аркадьевна, момент такой, да. Ведь он объединит кого с кем? Не христиан объединит с христианами, а совершенно противоположные, диаметральные вещи.
Да.
Включая туда христиан и разных других, да. Которые вообще, так сказать, можно сказать, и в Бога даже не верят.
Ну, ты тут похож на этот храм всех религий, вот всех вообще.
Вот всего,
в том числе атеизма.
В том числе атеизма, да, потому что это тоже своего рода религия.
Да.
Понимаете, вот в чем вопрос-то. Об этом речь-то идет. Смешать, несмешиваемое, так сказать.
То, о чем говорили, о чем писали, что как же так, вот Господь молится и призывает молиться за единство как бы всех христиан, а христиане как бы друг от друга вот там отмежевываются как-то, его друг на друга косо смотрит. Об этом был вопрос. Поэтому давайте не будем его подменять. Сергей, ну вот у меня есть еще просто письмо, как бы
давайте,
хотелось бы еще тоже ответить.
Значит, вот, сообщница тут пришло, мы прочитаем, снова Светлана пишет. Но почему допускают таких на радио, которые так говорят? Слушают же неверующие, у них потом будет каша в голове. Как разбираться? Ну, что вам сказать по этому
Светлана, поводу? А может, его больше и не допустят? Кто же знает, что человек будет говорить-то?
И такое может быть.
У него же нет, вот так сказать, знаете, как одно дело на бумажке написал, как бы ему штамп поставили, что все правильно написал, вот читая с бумажки. Но человек же говорит то, что он как бы вот сейчас ему в голову пришло, вот он говорит об этом, да?
И случайно в нашей стране даже есть закон о религиозной розни, да? что надо осторожно быть с такими вещами, даже на уровне светском.
Не сеять, да.
На уровне светском даже, вне церковном, понимают, что ну что хорошего будет с государством, если в нем все переругаются. Христос как сказал, если царство, да, разделится само в себе, то как оно устоит?
Конечно.
Как устоит государство? Поэтому нам ни в коем случае нельзя допускать никаких таких разделений. Разномыслие, да, сколько угодно, потому что разномыслие помогают увидеть с разных сторон действительность. Иногда даже помогают истину отыскать. Понимаете? Но не разделение, это совершенно другая позиция. Мы граждане одной страны. Мы живем на одной территории. Мы используем одни ресурсы Богом данным в этом государстве, в котором мы родились. И как же нам все это разделить, растащить, поругаться, переругаться, и тем более верующим людям? Так а кто же тогда будет молиться за эту страну? Кто будет молиться за всех живущих здесь людей? Если мы будем разборками заниматься между собой, это же катастрофа. Вот о чем речь-то.
Потом вспомним слова, да, сказано, для славы своей, да, вот Бог создал нас для славы своей, на добрые дела.
Да,
а мы будем друг с другом там препирательствами заниматься на потеху как бы всему окружающему миру, да?
Ну, пожалуйста, пример-то есть. Он, правда, не христианский, но, так сказать, архисовременный. Вот, пожалуйста, это вот война вот этого исламского государства, что устроили. Они против всех, они не согласны ни с кем. У них самая правильная точка зрения. И они настолько радикальны, они настолько не согласны, что они, так сказать, вот всех убивают попросту несогласных. И что? Это делает мир лучше? Это делает тех, кто с ними не согласен, согласными с ними, что ли? Ни в коем случае. Какой выход? Ситуация-то получается безвыходная, совершенно дьявольская. И то, что происходит, это исключительно дьявольская ситуация. Убивайте друг друга, доказывая друг другу свою правоту до тех пор, пока вы не будете истреблены. Помните, как Иаков говорит? Завидуете, враждуете. Берегитесь, чтобы не истребить друг друга. Вот в чем беда-то, трагедия.
Сергей, ведь недаром такой вот один из основных таких упреков, что ли, да, со стороны вот я вот людей неверующих, которыми вот я со многими разговаривала, поскольку я занималась миссионерством достаточно долго. И вот люди говорили о чем? О том, что как же так? А это вот я имею в виду сейчас начало 90-х, когда проповедь евангельская, она вообще была очень широко, да, на улицах, в парках, на площадях, на стадионах. Ну, вспомню, вот в начале 90-х.
Ну, да.
Прям где только не говорили, да. И в школах, и в домах культуры, и какие-то беседы, и, в общем, ну, просто вот очень много всего этого было. И что говорили люди, вот как те, которые... Они, вроде бы у них интерес был, но они не хотели приходить в церковь. Почему? Они говорили, что невозможно понять, что Христос проповедует любовь. Говорит, что Бог, как бы, это вот любовь, да? Вот как Бог, который проповедует любовь, Бог любви, и его последователи не могут друг с другом ужиться? Они друг с другом враждуют, друг на друга там какие-то вот неприятные вещи какие-то говорят. Что вы, христиане, вы говорите о любви много, а любви у вас на самом деле так мало, что вы даже таких же христиан, но только немножко по-другому что-то там как-то понимающих, вы их уже не терпите. И вот это, между прочим, самый такой сильный, как бы такой укор нам, христианам, и самое, наверное, сильное, что может очень многих отвратить от христианства. Потому что, ну, действительно, люди говорят, ну, как же так-то? Слова-то с делами расходятся.
Так Христос и предупреждал. Потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. В том-то вся и проблема. Ну, что у вас там за письмо? Давайте на то время
бежит. От Остапа. Письмо написал Остап. Он пишет: «Слышал, как вы говорили, что Христос учит молиться за врагов». Вот опять про молитву. А мы, по-моему, как раз вчера говорили, что Господь учит молиться за врагов, а что же мы друг за друга-то не молимся? Ну, я имею в виду вот разные церкви там, да?
По крайней мере, за друзей или за не врагов, да?
Ну да, да, да. Так вот, слышал, как вы говорили, что Христос учит молиться за врагов. Сам я недавно только стал слушать ваши передачи. Сейчас уже и некоторые еще другие слушаю. Интересно, но я начинающий. Только начал читать Евангелие. Мне непонятно. Вы вот про прощение говорите, даже передачи есть. Это еще понятно. Но промолиться за врагов не понимаю. За друга вопросов нет. За врага-то зачем молиться? Чтобы ему хорошо было? Чтобы богател и наглел дальше? Не могу понять.
Ну да. Почему у нас такие проблемы возникают с пониманием этого текста? Ну, потому что, наверное, мы считаем, или как нам кажется, что тот враг, а это чаще всего кто? Человек, правильно? Не какая-то стихия, а конкретный человек с конкретной судьбой, с конкретными жизненными установками какими-то своими и так далее. Он такой вот для нас враг, по каким-то причинам враг, не всегда нами, кстати, понимаемым. Он таким врагом останется до конца своих дней, а может, еще и худшим будет. И что Бог всемогущий, сотворивший небо и землю, и каждого из нас, не в состоянии что-то с ним сделать. А может быть, и со мной даже. Потому что неизвестно еще, кто там больше, в чем виноват, и кто и как. Очень часто ситуации бывают такие неоднозначные. Так неужели мы должны врагам своим, таким же людям, как мы, а ведь, может быть, мы кому-то враги, и не задумываемся об этом, мы должны их лишить Божьей благодати, Божьей милости. Вот представьте, если кто-то о нас будет молиться, а мы для кого-то враги. Это без сомнения, это так обязательно происходит. Это мы только думаем, что мы всем друзьям, а кто-то, может быть, на нас зуб имеет, какой-то там обижен чем-то, вы кого-то обидели и так далее. Так неужели мы лишим благодати людей, таких же грешников, как мы? Спасения для них не будем желать, милости Господней, чтобы он из врага превратился в благодетеля, ну, хоть не в благодетеля, а просто в человека хорошего, осознавшего, раскаявшегося, спасенного, такого же, как я, спасенного и помилованного Богом. Почему же мы лишаем этого человека милости Божьей? Ведь Бог-то хочет милости своей для него, такой же, как для нас. Или мы, так сказать, все себе узурпируем, скажем, нет, эти недостойны, тогда мы делаемся кем? Судьями, которые вынесли вердикт на всю жизнь. Все, больше этому человеку изменений нет, шансов нет, ничего нет. Ну как же так? По-моему, это совершенно неправильно. Поэтому Бог и говорит об этом. Молитесь за врагов ваших. И в Евангелии, кстати, есть замечательный пример. Пример потрясающий. О нем стоит никогда не забывать. Это пример апостола Павла, который был Савлом, врагом Церкви Христовой. Что про него сказано? Что он был таким своего рода инквизитором своего времени. Как там в Евангелии сказано, он влачил, то есть хватал, тащил на суд, в тюрьму, значит, и мужчин, и женщин, и всех, кого найдет, причастным к христианству, к Христу, кто исповедует Христа воскресшим. И когда Стефана, первого мученика церкви, побивали камнями, он, так сказать, сторожил одежды, охранял тех, кто участвовал в этом, так сказать, процессе побивания камнями Стефана. То есть этот человек был таким инквизитором. Вот он причем не просто этим занимался, а он целенаправленно, он был идейным, как говорили бы сегодня о нем. Он пошел еще, мало того, что он там где-то в Иерусалиме, в окрестностях, там по деревням и селам ходил, рыскал, он еще взял письма соответствующие от первосвященников и пошел в Дамаск. Вот не сиделось ему в Иерусалиме, он пошел еще в Дамаск и там наводить порядок. Кто тебя туда звал вообще? И он стал сразу же объектом молитв церкви. О нем стала церковь молиться. Что произошло вообще с Савлом, мы видим. Он стал великим апостолом Павлом, посланиями которого мы зачитываемся. И вот уже множество-множество веков размышляем и рассуждаем вместе с ним о Господе. А вдруг бы о нем никто не молился? Может, и не так все было бы? Мы-то что с вами знаем? Что будет завтра? Ну, вот какие-то такие у меня соображения
возникают. Знаешь, я не помню, кто, у кого я читала об этом. Может, того же архимандрита Сафронии этого я читала. Может быть, это вот слова Силуана Афонского. Что-то у меня как-то вот почему-то с ним вот ассоциация какая-то. Но это могло быть по-разному. Но факт то, что какие-то вот слова о том, что кто ругает плохих людей, но не молится о них, тот никогда не узнает или не познает благодати Божией. Вот мне очень запомнилось, что кто ругает, да, вот этих людей, как бы плохих, злых, но не молится о них. Вот как бы ключевое такое, да? И еще вот, по-моему, где-то там же это было, что как бы вот тот человек или та душа, которая не понимает, как можно любить врагов, и как бы противится этому, не принимает вот этих слов вообще этого. Значит, вот эта душа или этот человек, он, ну, я не помню, как там сказано, то ли не имеет Духа Святого, то ли не познал Духа Святого, я не помню, как там точно. Но, и дальше сказано, что «но Господу всех жалко». И сразу вспоминается, как он на кресте молится за своих мучителей, да? Вот Господу всех жалко. И поэтому тот, кто хочет быть с Господом, тот должен любить врагов. То есть точно так же должно быть их жалко, и отсюда вот эта молитва за врагов.
Ну, смотрите, тот же эпизод в Гефсиманском саду, когда пришли арестовывать Христа, да? Петр выхватывает меч и там отсекает ухо, да, первосвященническому рабу, да? Который пришел, так сказать, захватывать Христа, арестовывать. Христос что говорит? Вложи меч в ножны. И что делает? Исцеляет этого раба. Того, кто пришел его арестовывать. Фактически враг. Ну как же, так надо еще, давай еще тут десяток ушей отрежь, чтобы, так сказать, всех их разгоним, и все в порядке будет. Вот у нас такая же логика-то. А мы ведь не подумали, что с этим рабом после произошло. Как он подумал о Христе. Он, наверное, в своей жизни не раз видел преступников, которых ему приходилось по, так сказать, по велению его начальства арестовывать. Но кто из них вот так поступал? Вряд ли. Все отбивались, так сказать, пытались убежать, пытались как-то защитить себя, там, резали, душили, били и так далее. Но вот такой милости никто не видел. Даже вот в этом эпизоде можно об этом поразмышлять. Понимаете, а потом, вот, как вот вы сказали, Наталья Аркадьевна, действительно, получается, если мы начинаем злословить вот врагов наших, людей, которые делали зло, которые, вот, через которые зло расширялось в мире или умножалось каким-то образом, то не становимся ли мы приспешниками такого же зла? В других вариантах пусть, но тем не менее. Зло отвоевывает в нас какие-то позиции, какой-то плацдарм находит место. Вот в чем беда-то. Это очень плохо. Так, у нас есть сообщение. Так, сообщение прислала нам Магда. Вот что она пишет. «Часто слышу и на вашем радио в разных передачах, и у вас в передаче, как люди жалуются на оскорбления, скандалы, крики». И даже на рукоприкладство бывает. Этого немало в мире. Но, знаете, например, мой муж никогда не повышал на меня голоса. Он просто театрально закатывал глаза, и я сразу с ним соглашалась. Бросалась «исправляться», в кавычках, переделывать, перемывать, перевоспитываться. Вы думаете, это его устраивало? Нет. Очень тяжело жить с таким человеком. Вечно недовольный. Упреки, попреки. Мы расстались. Сейчас есть человек. Зовет замуж. А я не знаю. Не могу решиться. Боюсь повторения. Ну, вот так написала Магда нам.
Так, ну я так понимаю, что это уже как бы несколько к другому, да? Ну, я же так сначала слушала, думала, это вот да, к врагам, к молиться, или к чему это.
Но ну, это, видимо, собственно, уже из-за вот просто этого чтобы. Мужа тоже стоит молиться, в принципе.
Нет, ну это да, наверное, конечно. Я думаю, что еще вот отсюда, понимаешь, вот тоже, вот смотри, вот этот вот вопрос: простила Магда своего мужа или не простила, да? Простить — это не значит, что все, я согласна, продолжать делать со мной все то же самое, и я буду все это терпеть и так далее. Это вовсе не значит, но это просто значит, что мы с вами уже не желаем зла этому человеку, да, мы, ну, как бы вот мы, вот, так сказать, с миром его отпускаем.
Такого, так какой он есть. Он да. изменится, не изменится, поймет, не поймет, наступит на те же грабли. Это его выбор. Но я его отпустила. Или отпустил. Вот о чем, Наталья Аркадьевна. Так, дальше продолжайте, что вы хотели сказать.
Я? Продолжайте, да?
Вы все?
Нет, ну, это я просто вот... Ну, я думаю, что здесь еще вот, смотри, вот то, что, собственно, о чем говорит Магда, да? То есть она как бы нахлебалась всего вот этого, и у нее теперь
страх
есть такой. Страх.
Да, да.
Просто страх. Она боится, что как бы, вот это может опять повториться. Но я думаю, Магда, вот еще откуда может быть этот страх? Вот смотрите, что вы делали. Там вы как там перемывала?
Я сразу с ним соглашалась, бросалась исправляться, переделывать, перемывать. Вот это исправляться подразумевает переделывать, перемывать, перевоспитываться и так далее.
Понимаете, что тут получается? Вот у вас какая была ситуация? У вас была такая ситуация, когда вот как бы одно дело бывает так, что одному что-то там одно не очень нравится, другому что-то другое. Ну и люди как бы, ну, речь идет, в общем, о таких мелочах, и как бы тут один, значит, вроде бы другого в чем-то обвиняет или упрекает, а потом они меняются местами, и другой тоже там что-то говорит с своей стороны, что ему не нравится. Ну и это как-то более-менее все в порядке, да? А вот когда получается так, что только один постоянно недоволен и упрекает, а другой в положении вечно виноватого, вот возникает та ситуация, о которой, собственно, написала Магда. И на самом деле это тяжело. Человек старается, 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 но в конце концов уже просто руки опускаются, и он понимает, что угодить он не сможет никогда. Ну, хоть наизнанку вывернись, но вот если у человека уже вот как бы он вошел вот в эту колею, что он все время всем недоволен, он прицепится обязательно не к одному, так к другому. При желании всегда можно найти к чему. И, конечно, это очень-очень сложно. Но, Магда, ведь смотрите, что получается. Вы все время старались именно угождать. И, как я понимаю, похоже на то, по крайней мере, из того, что вы написали, вы никогда не говорили с супругом о том, каково вам все это выслушивать. И никогда не разбирались, насколько справедливы его упреки. Понимаете, как вы смотрите на то, что происходит. Почему вы сделали так, а не по-другому? Ну, потому что вполне возможно, что вы делали так, как вы считали правильным. И даже если ему что-то там не очень понравилось, ну, вы можете как-то, наверное, поговорить друг с другом, потому что у него есть его точка зрения была, а у вас ваша. И, собственно, вы родились на свет не для того, чтобы все время, так сказать, вот... Я думаю, что это вообще-то, Сергей, невозможно.
Конечно, невозможно.
Все время как бы делать так, как захочет просить левая нога другого человека, потому что сегодня она захочет так, а завтра по-другому. По одному и тому же вопросу. Я просто знаю эти вещи,
и, так сказать, проходила. Между прочим, слава Богу, что так невозможно. Понимаете? Ведь мое видение ситуации может быть ведь и не совсем верным, мягко говоря. Знанием
и почему сферы. Бы не поговорить тогда конечно. Об этом, да, чтобы вот поделиться мнениями, вместе выработать какую-то стратегию, какой-то, может быть, взгляд, лучше начать понимать друг друга. Это же все вместе, как бы, такой многоплановый очень процесс-то. И тут что получается? Когда речь идет о том, что делал ваш муж, то есть фактически это определенная стратегия у человека, да? И какая цель этой стратегии? Ну, просто какая-то человеку необходима такая, знаешь, абсолютный контроль, абсолютная власть над другим человеком, над своей женой.
Или он никак...
А для того, чтобы ее получить, значит, нужно было все время, чтобы она чувствовала себя виноватой. Ну, вот он и провоцировал это ее чувство вины.
Или он не может нигде реализоваться, как мужчина, как там, специалист, я не знаю, как муж или еще где-то. Вот он, так сказать, нашел вот какую-то себе отдушину в таком виде, которой, так сказать, он и пользуется. Вы для него стали таким вот инструментом для самореализации, в кавычках, конечно, самореализации, такой вот странный. Вот. Но это же не значит, что все люди таковы. Хотя, если вы так реагируете и будете дальше продолжать реагировать, вы можете найти себе второго такого же человека.
А недаром же, вот я согласна с этим утверждением, что если человек уже как бы вот поставил себя в позицию жертвы, в такую роль, принял ее на себя, вот в тех отношениях Магда приняла эту роль.
Ну да.
И очень может быть, что она как бы вот этот момент не проработала. И, возможно, поэтому еще вот этот страх у нее. Просто потому, что, Сергей, когда происходит вот эта переоценка и переосмысление, то ты начинаешь совершенно уже по-другому смотреть на происходящее. И это на самом деле не так сложно больше в эту роль не входить. Но для этого нужно просто внутренне вот, вот эти вещи все как бы продумать, произвести эту переоценку. Понимаете? И понять вообще, что на самом деле вот такая позиция вот этого человека, который постоянно критикует и постоянно, так сказать, видит вину другого, это еще и способ переложить ответственность себя на вот этого другого. В данном случае переложить ответственность мужа, бывшего мужа Магды, на нее.
Конечно.
И за их отношения, и за то, что происходит, все, что сделано, все, что не сделано, так, не так и так далее. То есть вот снять с себя абсолютно и переложить на нее. Как бы не я плох, а вот она такая.
Ну да, не я муж, а она. Вот так получается. Ну так ведь, правильно?
Ну это да, это действительно, да.
Ну а давайте теперь посмотрим вот на эту ситуацию. Вот, Магда, вы не обязаны делать так, как другой человек понимает. Так, как он видит. У вас есть собственный опыт жизни. Вообще другой вы
человек.
Сергей,
ну просто смотри, вот дело даже в том, что если Магда перестанет исполнять вот эту роль, то как бы спектакль этот развалится. Ну, я
конечно,
так образно говорю.
Но он
спектакль.
И развалился, она перестала, ну, перестала соглашаться с этой ролью и ушла. Все.
Да,
и спектакль
да.
Развалился. Я к чему?
Ну так в новых отношениях не надо в эту роль
так
входить.
Вот, я почему об этом говорю? Я говорю, что угу. Почему я об этом завел разговор-то? Потому что вы, в принципе, не обязаны так делать, да и не можете. Вы личность, вы индивидуальность, и вы воспринимаете мир, исходя из своего опыта, знаний, каких-то навыков, умений, страхов и всего-всего-всего остального, что у нас есть в нашем багаже жизненном. И делаете так вот. Вы можете делать это не оптимальным образом. И кто-то вам скажет, слушай, ну а зачем ты так мучаешься? Давай что-то мы по-другому будем делать. Вот так вот. Вы можете посмотреть, и вам действительно это может показаться, ну, удобным. А может нет, потому что человек судит об этом теоретически, извне, а вы судите об этом практически, изнутри какого-то дела, процесса, ситуации. И можете не согласиться совершенно с этим. Поэтому вы можете быть спокойны и свободны. Вам не нужно соглашаться с кем-то. Ну, время наше подошло к финалу, и мы вынуждены с вами прощаться. До завтра, до новых встреч в эфире. Спасибо всем.